Давайте продолжать. И мы переходим к следующей панельной дискуссии, которая называется «Приложение для пользователей от реального бизнеса». Я постарался позвать на эту дискуссию ведущих игроков рынка, ведущих в смысле мобильных приложений, которые могут рассказать о том, как мобильные приложения влияют на разные индустрии традиционных бизнесов. Если вы помните открытие конференции, вначале мы показывали ролик про то, как можно сейчас заказывать такси, покупать билеты, звонить друзьям. Он как раз об этом, о том, что традиционные индустрии потихоньку трансформируются, и теперь сегодня с помощью приложений можно жить и работать гораздо проще и быстрее, чем это было раньше. Кратко представлю всех участников сегодняшней дискуссии. Дарья Золотухина, руководитель маркетинга Яндекс.Такси. Заметьте, в прошлый раз Яндекс не приветствовали. Это хорошая традиция. Максим Евдокимов, вице-президент Тинькофф кредитная система. Здравствуйте, Максим. Елена Киришина, руководитель интернет-редакции телеканала «Дождь». Здравствуйте, Елена. Иван Козлов, продакт-менеджер aviasales.ru. Привет, Андрей. Иван, извини. Я, как и в прошлый раз, попросил наших участников подготовить некоторое количество слайдов, которые они вначале озвучат, а после этого мы будем задавать им вопросы. В процессе обсуждения пишите хэштег AppSummit. Я после выступления задам вопросы нашим спикерам. И у нас переходящий кликер. Дарья, пожалуйста, вы первая.
Спасибо. Всем добрый день еще раз. Я занимаюсь сервисом Яндекс.Такси более 2,5 лет, собственно, с момента, когда мы этот сервис запускали и вводили его на рынок. Наш сервис существует для 3 платформ — Windows Phone, iPhone, Android. Также у нас такси можно заказать на сайте через мобильное приложение. Недавно мы запустили возможность заказа по SMS. Сейчас у нас более 2,5 миллиона установок. Мы стремительно растем и агрегируем все больше и больше служб, которые с нами работают. Яндекс.Такси работает по агрегационной модели, то есть мы подключаем различные таксопарки и службы. У нас сейчас более 20 тысяч водителей, из которых примерно 50% постоянно находятся на линии. Среднее время подачи сократилось до 7 минут, и мы стремимся все к меньшему и к меньшему показателю. Это на самом деле такая настоящая революция была на рынке заказа такси в Москве. Ну и сейчас у нас более 115 тысяч заказов в неделю. Мы по сравнению с прошлым годом выросли в 4 раза, что очень круто. Я хотела сказать, на самом деле, пару слов о онлайн-то-офлайн сервисах в целом, то есть о тех сервисах, которые решают задачи пользователей в реальной жизни. Когда мы запускали наше приложение, мы позиционировали его как просто новый способ заказа такси. Но за это время появилось много подобных сервисов. Да, у нас есть там конкуренты, как GetTaxi, есть в премиальном сегменте Uber, Willy. Есть таксопарки, которые выпускают свои собственные мобильные приложения. То есть, в принципе, для пользователей это уже достаточно понятная, как минимум в столице, история решения своей реальной офлайн задачи с помощью мобильного приложения. Сейчас мы уже не позиционируем наш сервис как способ заказа такси. Мы говорим о нем как способ организации для собственной жизни, потому что люди, исходя из знания того, что такси может приехать буквально за 3-4 минуты, уже соответствующим образом планируют свой день. Опять же, когда мы выходили на рынок, такой категории вообще не существовало, и нам приходилось, на самом деле, объяснять людям и пользователям, что такая вообще категория продуктов есть. Мы пытались давать офлайн рекламу и рассказывать мне об этом, но, на самом деле, по результатам всех этих кампаний мы работали только на увеличение знания категории. Вот сейчас мы уже работаем на свой собственный бренд. Какие еще мои наблюдения в работе с такими сервисами? Ну, прежде всего, несмотря на то, что мы агрегатор услуг таксопарков, тем не менее ответственность лежит на нас и ответственность за качество, за безопасность предоставляемого сервиса. И в реальной жизни ставки действительно гораздо более высокие, нежели просто в каком-то офлайн технологичном продукте. Да? То есть для нас приоритетом уже является не просто интерфейс, не просто само мобильное приложение и удобный способ вызова такси, но приоритетом является та самая офлайн часть, это качество услуг, качество таксистов, качество предоставляемых ими машин, безопасности и прочего. Вторая сложность, наверное, в том, что рынок постоянно меняется, и условно за эти 2 года, там, например, появились лицензии для такси, нам приходится подстраиваться, ну и мы, как бы, чем больше мы растем, мы имеем некий рычаг влияния и влияем, соответственно, на этот рынок. Ну и третья история для таких сервисов в целом, что если нет интернета, то все ломается. Да? 3G у нас не везде классно работает, и здесь тоже приходится подстраиваться, думать над какими-то решениями, которые позволят нашему сервису оставаться с пользователем всегда там, и в любой момент. Собственно, это мои наблюдения. Я, наверное, передам слово коллегам.
Спасибо большое, Дарья.
Спасибо.
У нас будет много вопросов, но вначале давайте дадим слово коллегам. Передавайте наш кликер. Да, на самом деле я сделал один слайдик. Да. Без вас, да, если вы нажмете. Во-первых, на следующем слайде, раз уж он у вас, давайте я немножко попрошу вас его понажимать. Нет, в другую сторону. В другую сторону. Вот это ваш слайд, да. А есть еще один слайд, где я просто показал, что у вас сейчас, насколько я знаю, зайдя на ваш сайт, у вас есть два приложения, о которых мне бы хотелось у вас спросить, про мобильный банк и про кошелек. Ну и отдельно хотел отметить, что Тинькофф Кредитная Система был первым мобильным банком на Windows 8, поэтому нам вдвойне интересно узнать про то, как создавали вы свое приложение.
Спасибо, Миш, что сделали слайд. Мне кажется, что это уже просто вершина, когда представители Microsoft делают для Тинькофф кредитной системы слайды для выступлений. Я думаю, нам можно уже даже... Действительно, у нас есть два пользовательских приложения, собственно, мобильный банк и Тинькофф мобильный кошелек. Я думаю, что многие из вас знают, что Тинькофф кредитная система – это полностью дистанционный банк, и у нас, для нас, мобильное приложение является одним из основных инструментов взаимодействия с нашими клиентами. Когда мы начинали, порядка 7 лет назад, практически все взаимодействие строилось через колл-центр. Сейчас это уже, наверное, можно называть там, прошлым веком. Позднее, когда интернет стал наиболее, не знаю, можно сказать, востребованным в каждом доме, да, там сложно говорить, насколько и как и где, но по разным оценкам в России им пользуются даже, может быть, чаще и больше, чем во многих развитых странах. И сейчас мы можем сказать, что больше половины пользователей, клиентов Тинькофф кредитной системы пользуются интернет-банком. Больше четверти клиентов пользуются мобильными приложениями различными на различных платформах. Ну и где-то еще четверть по-прежнему продолжает консервативно пользоваться колл-центром. Поэтому для нас мобильное приложение, мобильный банк для Тинькофф кредитной системы – это не просто приложение, которое что-то улучшает, какой-то user experience нашего сервиса, а это, собственно, один из основных инструментов этого самого сервиса, клиентского сервиса. Поэтому мы делаем, конечно, серьезные усилия такие, масштабные. Мы имеем свою разработку in-house, у нас достаточно сильная команда разработчиков, там, не знаю, тестировщиков и так далее, и так далее. Всех вовлеченных ребят, которые над всем этим работают. У нас есть один совершенно волшебный дизайнер мобильных приложений, которым мы очень гордимся, он там в зале есть, специально для тебя, малыш. И нам кажется, ну и, собственно, наверное, оценка, назовем это экспертным сообществом, та оценка, которую мы получаем уже 2 года подряд, надеемся, что и в этом году сможем подтвердить, там лучший мобильный банк по разным версиям, лучшее мобильное приложение в банковской сфере и так далее. Мы стараемся эти награды собирать. Некоторые наши руководители крайне негативно относятся к этим наградам, считая, что после этого наша команда расслабляется, вешает себе медальки на шею. Но это не так. Ребята хотят каждый год подтверждать это качество. И, собственно, это качество мы попробовали перенести в новый продукт, который мы запустили в декабре прошлого года, Тинькофф мобильный кошелек. Ну, по сути, если коротенечко, то это такой мобильный банк для не клиентов ТКС, для всех тех, кто завидует клиентам ТКС, что у них есть такой клевый мобильный банк, но при этом не хотят выбирать Тинькофф кредитную систему как свой основной банк. Вот что-то такое мы попытались воплотить в продукте Тинькофф мобильный кошелек. Надеюсь, нам это удалось или вдается. Мы постоянно совершенствуемся. Ну, в общем, по всем вопросам детальным можно будет меня там как-то позже, наверное, спрашивать.
Спасибо. Я вспомнил, что на самом деле я сделал целых 2 слайда.
Я могу прокликать еще.
Поэтому вот здесь вы увидите визуал с вашего сайта про мобильный кошелек, про который мы поговорим. Спасибо большое, Максим. Елена.
Я тоже буду плохой ученицей, я не подготовила для вас слайды. Миш, для меня?
Конечно, все для вас. Давайте мне кликер, я все буду оркестрировать. Это у нас на прошлой панельной дискуссии все сделали слайды, но ничего, то было до обеда.
Тут плохие ученики собрались. Я представляю телеканал «Дождь», являюсь руководителем интернет-редакции. На «Дожде» с самого начала, там прошла такой долгий и длинный путь, прежде чем заняться именно интернетом. Начну с того, что телеканал «Дождь» существует 4 года, мы информационный независимый телеканал, и вот в апреле, собственно, нам исполнится 4 года. Наша аудитория достаточно расширилась за время нашего существования. В декабре, по данным ТНС, у нас 12 практически миллионов абонентов было, и в день 1,2 миллиона, по-моему. Сейчас немного ситуация изменилась, там кто-то мог читать в новостях, что наша аудитория сильно сократилась, но пока просто данных у нас нет, посмотрим, насколько. Что касается развития в сфере мобильных приложений, мы всегда были достаточно инновационными и технологичными. С самого начала мы так старались быть лидерами в этой сфере в телевидении в России. И нам это достаточно удавалось. Мы были первыми, кто запустил приложение для им среди телеканалов. Мы были первые, кто начал задействовать второй экран, выводить Twitter в эфир и так далее. И изначально для нас приложение, их целью было... То есть это не вот как у моих коллег, это часть бизнеса, да? Причем очень такая существенная часть бизнеса. Для нас это было просто возможность расширить аудиторию и позволить аудитории смотреть нас всегда. То есть это такой... Как бы наша маркетинговая стратегия была в том, что мы говорили, что вы нас можете смотреть на всех платформах, в машине, там, чуть ли не в душе, везде, где угодно. При этом мы понимали, что рынок мобильной рекламы, как в приложениях, так и собственно, в мобильных версиях сайтов, он практически равен нулю, ну, близок к нулю. Вот. И каким-то реальным куском доходом в нашем бизнесе мы это не видели. То есть такой приятный бонус для зрителя. Вот. Сейчас наша история там сильно поменялась в связи с текущей нашей бизнес-ситуацией, когда мы столкнулись с тем, что мы были отрезаны от основного источника нашего вещания, от кабельных сетей, где у нас было, там, мне кажется, 80% нашей аудитории, мы поняли, что надо было мобильные приложения, смарт-ТВ развивать гораздо более агрессивно, и там, заниматься их развитием. И сейчас, собственно, мы очень активно начали эту тему снова как-то активизировать и ушли в смарт-ТВ. Буквально месяц назад там запустились очень интересные цифры. У нас порядка 800 тысяч скачиваний в смарт-ТВ. Посмотрим, что будет дальше, потому что пока это немного такое похоже на мыльный пузырь, что ли, эта сфера, да, то есть все про нее говорят, вот смарт-ТВ, смарт-ТВ, при этом цифр каких-то конкретных еще нет, опять же, рекламы на этом рынке нет, в общем, посмотрим. Пока мы действительно видим в этом для нас смысл, потому что 800 тысяч скачиваний, это все-таки аудитория какая-то. Что касается приложений, у нас там разбивка по платформам была в iOS там, где-то 50, 80, 100 тысяч активных абонентов, а Android и Windows Phone всегда шли вровень. Что интересно, лично для меня у нас было по 20 тысяч активных пользователей. Еще что вам рассказать. Мы запустили на сайте в конце прошлого года платную подписку. И вот тут тоже интересный момент с тем, что в вебе мы успели это сделать, считая, что именно пользователь должен платить за контент, и как-то мы очень хотим эту тему в России развивать и доказывать, что пользователю самое главное — это контент, а не то, в какой платформе он смотрит этот контент. Вот. И в вебе мы запустились достаточно успешно, и сейчас платная подписка в вебе для нас — это основной источник дохода, а в приложениях пока еще нет, и, собственно, это наша главная задача вот на ближайший там квартал — запустить платную подписку на всех трех мобильных платформах и посмотреть, какой будет результат. Вот.
Спасибо большое, Елена. Давайте микрофон, вы украли из этого дивана. Иван, для вас я тоже приготовил один слайд.
Спасибо
большое. С скриншотиком вашего прекрасного
Спасибо
приложения
большое.
Aviasales.
Да, да, да.
Расскажите о
нем. Это оно и есть. Всем привет. Меня зовут Иван Козлов, я работаю в компании Aviasales. Для тех, кто не знает, хотя я не уверен, что такие есть, по крайней мере, мне кажется, что их не должно быть. Aviasales — это сервис, который занимается поиском авиабилетов. Мы в России самые крупные, самые классные. Да.
Вы первый, кто сказал сегодня об этом с этой сцены. Даже мы такого не сказали.
Ну, это честно. Я со всеми честен и откровенен. Что можно о нас рассказать? Если говорить о мобильных приложениях, сейчас 28% всех поисков — это мобильные поиски. И мобильные приложения нашей компании, которых на самом деле их достаточно много, но стоит говорить только о трех, о таких главных наших столпах, приносят более 20% всей выручки компании. У нас есть, как видно на слайде, который подготовил для меня Михаил, три мобильных приложения. Это приложение для платформы iOS. Там у нас где-то, наверное, 1 200 000 пользователей сейчас. Только Россия. Сервис ориентирован только на Россию, только на русскоговорящих людей. Ну, то есть Россия плюс там какая-то часть СНГ. Android-приложение у нас около 500 000 пользователей. И Windows Phone. На самом деле приложение уже зарелизилось, но оно сейчас находится в стелс-режиме. Сейчас последние тесты. Буквально нам там нужно пару дней. И я думаю, что оно выйдет для всех, и вы сможете его скачать и поиспользовать. Думаю, что должно получиться неплохо. Потому что у остальных наших приложений 5 звезд всегда, и пользователи дико довольны нами. Ну, что еще можно рассказать? На самом деле, я думаю, я не буду отнимать время, у нас осталось не так много. Давайте, я думаю, перейдем к вопросам, и там я уже дальше расскажу подробнее, если ко мне будут какие-то вопросы.
Спасибо большое. Я еще раз призываю всех вас использовать хэштег в Твиттере AppSummit, чтобы задавать ваши вопросы. Он в левом верхнем углу этого слайда. Первый вопрос задам про деньги, потому что так уж получилось, что деньги актуальны для всех ваших приложений, хотя вы из совершенно разных индустрий. Но все-таки начну с банка. Все-таки для банка деньги — это основное, наверное. Есть мнение, что люди в России не готовы платить. Начнем с этого простого мнения. Но окей, есть второе мнение, что люди готовы платить, но не в интернете. И третий шаг. Окей, в интернете не готовы платить, но уж точно не в приложении. Что вы можете сказать про это? Как это сейчас в реальности устроено? Например, насколько люди реально пользуются мобильным кошельком или действительно отправляют денежные переводы через мобильное приложение Тинькова?
У нас приложения бесплатные. Оба. То есть за них не надо платить. А что касается мобильного кошелька, то люди им пользуются. Я думаю, что вряд ли вы ожидали другой ответ. Нет, не пользуется никто. Вот с декабря лежит там в App Store, и никто так и не воспользовался ни разу. Нет, конечно, им пользуются. И для нас немножко стало откровением то, что пользуются немножко не так, как мы планировали, потому что наше внутреннее позиционирование кошелька было, что мы хотели сделать некий такой peer-to-peer продукт, то есть предоставить пользователям возможность бесплатно, мгновенно передавать деньги друг другу. Есть эта аудитория, мы ее видим, но она меньше, чем те, кто платит. Для нас это, кто платит за такие классические платежи, мобильная связь, интернет, ЖКХ, госуслуги, штрафы, парковки, все то, что платится и в других подобных продуктах. Для нас это стало в определенном смысле откровением, потому что это уже было на рынке, и, соответственно, мы не видели какого-то спроса именно от этой услуги. Мы ее добавили туда для того, чтобы, раз уж мы и назвали это кошельком, чтобы у людей, собственно, не осталось причин ставить там два приложения, два кошелька. Вот этим я плачу, а этим я там перевожу. Но, тем не менее, как это ни странно, люди именно платят, а peer-to-peer тема, она только немножечко так постепенно развивается. Это для нас странно, мы над этим там работаем, тем более, что в платежах все-таки не все так просто, там где-то бесплатно, где-то платно, где-то какие-то комиссии возникают. В peer-to-peer там все бесплатно, понятно, это как межбанковский перевод, грубо говоря, внутри банка. Не межбанковский, простите, внутрибанковский перевод. Это бесплатно, но мы понимаем, что, наверное, мы здесь немножко недоработали, и нам нужно лучше маркетировать, лучше позиционировать сам продукт именно как peer-to-peer. Собственно, над этим сейчас и работаем. Думаю, что в ближайшее время явим общественности наши маркетинговые усилия, наши маркетинговые инициативы, которые позволят, собственно, увидеть в этом продукте то, что мы в него закладывали. А то, что можно им платить, окей, мы это никуда не денем, это останется, но оно и будет вот так. И платить этой штукой тоже можно. Вот примерно так.
Хорошо, спасибо. Дарья, да, Елена, давайте, вы очень хотели.
Если можно, я расскажу про то, что платят или не платят в интернете. Собственно, осенью прошлого года мы сделали такой для нас амбициозный шаг. Это, как я сказала, запустили платную подписку. И среди СМИ в России это такой один из немногих пока примеров. Да, первыми были «Ведомости». Окей, есть New Times, но это все-таки журнал. И вот вторыми были мы по-настоящему. И мы себе ставили такую очень амбициозную цель — научить пользователей в России платить за контент. И было ужасно страшно, когда мы начали там выходить на рынок с этим предложением, с каким-то интервью и так далее. Просто закидывали, извините, какашками, да кто за вас заплатит, да что ж это такое. Вот. Но поверили в это, и сейчас на собственном примере понимаем, что на самом деле для СМИ самое важное — это контент. И какая разница, где в интернете, в телевизоре, если контент этот нужен и востребован, за него точно будут платить. Я пока не готова говорить конкретные цифры, потому что мы еще не выходили, собственно, на рынок с цифрами наших подписчиков, но вот я думаю, что после нашего марафона, который мы сейчас проводим, сейчас тоже расскажу, мы наконец решимся объявить эту цифру, потому что она такая, ну, для России очень приличная, на мой взгляд. Сейчас мы проводим марафон в поддержку «Дождя» недельный. Столкнулись с тем, что нам просто не на что жить, потому что, выключив нас из телевизоров, мы лишились основного источника дохода — это рекламы. И решили обратиться очень открыто к нашим зрителям и призвать их нам помочь, потому что иначе нам грозит через месяц примерно закрытие. Такая вот история веселая. Вот. И вчера мы с этим стартанули. Мы взяли пример, например, с американского канала PBS. Это такое общественное телевидение, которое, да, два раза в год проводят такие краундфандинговые акции, когда ведущие, извините, распродают чуть ли не там свои лифчики, там что-то еще делают. Ну, в общем, это очень так весело, креативно проходит. Вот, мы постарались придумать что-то такое. К нам приходят гости, предлагают какие-то лоты, там, от Бажены Рынский бокалы, я не знаю, еще что-то. Поход на футбол с Михаилом Шацем. И пока это проходит очень успешно, мы за один день собрали на 15 дней своего существования. Мне кажется, это будет такой очень интересный кейс для России, как, ну, реально краудфандинг для СМИ. Мне кажется, ну, Кольта, да, есть, но такого кейса, чтобы зрители содержали телеканал в России, это уже такое настоящее общественное телевидение получается. В общем, я могу сказать, что пользователи платят в интернете.
Это очень здорово 100%. Слышать. Про это очень много всегда вопросов, как заставить пользователей платить. Но вопрос
делать
к Дарье.
Хороший контент.
Да, вам, наверное, было проще. Все-таки за такси люди привыкли платить. Но расскажите подробнее про механику. Насколько я помню, раньше только заказывать такси можно было через приложение, а платить все равно надо было на месте. А сейчас можно и через приложение, да? Какая там сейчас цифра?
Ну да, на самом деле у нас история действительно простая, потому что у нас все равно там 99% пользователей платят в офлайне. Мне кажется, такси — это как с барами и проститутками, да, когда ты платишь все равно кэшем везде. Вот.
Очень интересно. То есть через приложение не получится?
У нас есть возможность платить через приложение, то есть, но сейчас она реализована через Яндекс.Деньги, то есть можно привязать свою карточку и платить с карты через Яндекс.Деньги. Вот. Но достаточно небольшой процент, то есть 1-2% пользуются этой услугой. Вот. Наших конкурентов у других сервисов, там GetTaxi, Uber, есть возможность платить кредитной картой напрямую, и мы, безусловно, тоже это делаем, эта возможность будет. Это такой magic, да, то есть ты сел в машину, ты не достаешь кошелек, и все автоматически списывается. Вот. Ну, вопросы часто к нам приходят, почему мы до сих пор этого не сделали, просто потому что мы очень большие, у нас 200 партнеров, там десятки раз больше, чем нашего ближайшего конкурента, поэтому просто сложнее со всеми партнерами договориться о безналичной истории, но там в ближайшее время она появится, будет счастье. Если говорить про то, как пользователи разных платформ платят, то у нас на самом деле такая разбивка, наверное, очевидная. Вообще, в целом, у нас 95% заказов через мобильное приложение, то есть это чисто фактически мобильный кейс, наш продукт, и 70% наших заказов — это iPhone. То есть по-прежнему iPhone аудитория самая платежеспособная. Вот, ну, 20% пользователей Android, да, и там 5% пользователей Windows Phone. Вот, соответственно, ну, растет этот показатель, тем не менее. Вот, iPhone-юзеры самые платежеспособные. Вот, мы за прошлый год заработали $4.2 миллиона, вот, и $68 миллионов объем заказов, который прошел через наш сервис. На текущий момент 10% рынка у нас доля. Ну и потенциал мы видим как минимум там 2 раза в этом году вырасти.
Раз уж мы заговорили про такие хорошие финансовые показатели, насколько их можно сравнить с тем же Uber или какими-то другими конкурирующими сервисами в глобальном масштабе? Или все-таки локальный рынок, он другой совсем по масштабу? Но вот вы сейчас озвучили цифры, очень впечатляющие. Я не знаю, есть ли подобные цифры на американском рынке у Uber, mm-hmm. или на европейском рынке, или они их не озвучивают?
Но здесь, на самом деле, не очень релевантно сравнивать, потому что Uber, во-первых, в другом сегменте находится, да, то есть это премиальная история, и там тарифы гораздо выше как раз в пике, когда они поднимают цену на поездки. Вот. Ну и, соответственно, география у них очень большая. Мы фактически говорим сейчас об одном городе. Вот мы в Питере, на самом деле, вот буквально недавно начали активно работать. Вот. Но цифры по там, обороту выручки Uber есть в интернете, то есть это можно там посмотреть, сравнить. Вот я, к сожалению, сейчас боюсь ошибиться и привести какие-то конкретные сравнения.
Маленький дополнительный вопрос в связи с городами. Некоторые наши партнеры жалуются, что когда их сервис не работает во всех городах, они получают очень много плохих оценок в магазине за то, что ваше приложение в моем городе не работает. Как вы с этим живете?
Да, у нас такая же история. У нас есть колы постоянные от пользователей, особенно в Google Play, там какие самые злостные пользователи. Простите, если я кого-то обидела. Но да, жалуются, что не работает в нашем городе кол. Но на самом деле думаем, как нам их приветливо в приложении, не знаю, поласкать, сказать им, что вот, друзья, вам приедете в Москву, вот вам купон, скидка, ждите в вашем городе глобальную экспансию. Но да, мы хотим развиваться, но на самом деле просто вопрос экспансии такой непростой. Мы запускались, на самом деле, в бета-режиме, работали в нескольких городах в России, вот, но там совершенно другая история. То есть если в Москве важна скорость подачи, то в Воронеже это не актуально, потому что там машины приезжают быстро, и люди привыкли там, позвонить по телефону, вызвать машину, она через 5 минут будет. Вот, там немножко другая стратегия нужна, вот мы этим занимаемся, прорабатываем стратегию, будем думать, как с другими городами работать.
Иван, к вам очень много вопросов. Они очень конкретные, я бы сказал. Да, у нас еще был вопрос от Константина Эрнста, но я не думаю, что он был серьезный. Вопрос к Ивану. Расскажите подробнее о монетизации сервиса и возможности... Так, извините, у меня куда-то съехало. И возможности дальнейшего масштабирования. Как вы вообще зарабатываете деньги? Я бы так это озвучил.
Да, в общем-то, бизнес-модель-то она проста. Нам платят за лиды. Мы поиск, к нам приходит пользователь, осуществляет поисковый запрос по определенному направлению на определенные даты. Мы стучимся в огромное количество разных агентств, авиакомпаний, забираем у них результаты, показываем пользователю. Он выбирает, что ему интересно, переходит к покупке. На сайт нашего партнера или авиакомпании осуществляет покупку, мы с этого получаем комиссию. То есть пользователю по большому счету все равно, где покупать. Конечно, поставщика авиакомпании или агента, или у нас. То есть он на себе эту разницу не чувствует. А нам приятно, нам платят денежку за это наши партнеры. Бизнес очень низкомаржинальный, поэтому комиссия не очень большая, но мы играем на объеме. Что касается потенциала роста, он гигантский. Авиабилеты — это практически то же самое, что проститутки, потому что за них тоже платят, как правило, кэшем. В России, спасибо, очень хорошее сравнение, я его возьму в оборот. Это, в России только 12 или 15%, я точно не помню, авиабилетов покупается онлайн. Все остальное покупается по старинке, офлайн, в кассах. Поэтому рост, мы считаем, что у нас потенциал роста очень большой. Ну, то есть сколько там, если считать, что в Великобритании 96% авиабилетов покупается онлайн, то вот в 6 раз как бы это безболезненно, практически просто на эволюции рынка можно так вот выехать неплохо.
Возвращаясь к первому вопросу, насколько люди платят за билеты внутри вашего приложения, или они заказывают в приложение, а платят потом? Как у вас процесс оплаты устроен?
Ну, оплата зависит напрямую от партнеров. Кто-то из партнеров работает только с картами, кто-то работает с платежными системами, кто-то умеет принимать офлайн кэшем в Связном, в Евросети, еще где-то. Как правило, все внутри приложения платится все-таки картой. Я не могу сказать точно процент людей, которые оплачивают потом офлайн, но по ощущениям, по тому количеству брони, которые нам долетают в последующие дни, то есть там есть на оплату сутки либо двое, мне кажется, что это процентов 5-6, не больше, от общего объема покупок. Ну а так, в принципе, люди в приложении... Когда мы вообще делали мобильное приложение, это был эксперимент. Поэтому, как наши старшие друзья из Яндекса, его делали на аутсорсе. Потому что это был эксперимент, и совершенно не было понятно, как бы не было очевидно, что в России люди готовы покупать авиабилеты в приложении. все-таки средний чек у авиабилетов побольше, чем, например, у такси. Раз, так, наверное, в 10, а может даже в 20. Вот, это был эксперимент, он был успешным, мы забрали разработку всей in-house, сейчас продолжаем работать, работы очень много, планы огромные. Следите за нами, скачивайте приложение.
Будем следить. А еще вас спрашивают, готовы ли вы работать по обмену трафиком с другими приложениями на iOS?
Да, конечно, готовы, работаем, работаем. У нас были несколько было таких пилотных проектов, не все из них выстрелили. Ну, то есть там, понятно, трафик-менеджмент – штука сложная. Куда, что, как запихнуть, чтобы не раздражать пользователей, особенно Android-пользователей, которые действительно очень агрессивны зачастую. Задача непростая, но мы над этим работаем. Да, мы, у нас был обмен трафиком с фотоедом. У нас сейчас с одним небольшим тревел-стартапом готовим интеграцию, уже все почти готово, креативы есть, через две версии появятся в продакшне. Так что если у кого-то есть какие-то идеи к нам, если кто-то хочет получить наших пользователей или готов нам дать своих пользователей, то мы открыты к любым предложениям.
Прекрасно. Было бы интересно потом, вот особенно вам двоим, посмотреть на конверсию. То, что на предыдущем докладе Дмитрий рассказывал, у которого есть приложение на Windows Phone и на Windows, что там процент конверсии максимальный, то есть пользователи на Windows готовы платить больше. Было бы интересно посмотреть это на примере авиабилета, где платить надо реально много. Давайте пойдем в обратную сторону, вернемся к Дарье. На открытии мы показывали картинку вашей прекрасной рекламы на Ленинградском проспекте, как пример того, как приложения проникли в нашу жизнь. Расскажите кратко, в чем была идея и вообще для чего это, реально ли это было нужно или это был некий символ того, что вот мы теперь и так умеем?
Ну, на самом деле, да, действительно большая была рекламная кампания, то есть там количество поверхностей в Москве было равноценно там большим компаниям телекоммуникационных рекламных кампаний, билборды и вот огромные там светящиеся билборд на Ленинградке. Цель была имиджевая, то есть причем не только реклама сервиса Яндекс.Такси, но и там повышение атрибутов бренда Яндекса как инновационного, современного, там, классного. Если говорить о результатах конкретно для Яндекс.Такси, то мы, в принципе, не увидели там роста какого-то значительного в заказах именно в период рекламной кампании, там, ну, скорее всего, это был какой-то отложенный эффект, вот, и он, наверное, был то, что осенью мы начали стремительно расти, вот, но я об этом уже упоминала, что рекламная кампания в первую очередь сработала на категорию, то есть мы спрашивали людей, о чем была реклама, они говорили, реклама про такси, вот, но о том, что это была реклама бренда Яндекса или сервиса Яндекса, люди в последнюю очередь, на самом деле, вспоминали. Ну, из чего мы сделали вывод, что, наверное, пока что еще массовая аудитория была не готова к рекламе мобильных сервисов в таком масштабе, да, потому что сама категория еще достаточно новая и не прокачанная. Вот, и здесь задача еще стоит прокачать эту категорию по полной программе и только потом уже ну, такие деньги инвестировать там, в офлайн-рекламу. То есть мы, на самом деле, отдаем предпочтение каким-то более контекстным историям, рестораны, вокзалы, аэропорты. Вот здесь мы действительно видим прирост и неотложенную конверсию в заказы.
А можно как-то сравнить при привлечении пользователей внутрь Яндекс.Такси из офлайна и, например, из онлайна или других приложений? Или это не поддается измерению?
Конечно, да, можно сравнить, но здесь, на самом деле, зависит, опять же, какой онлайн. Да, то есть, если мы в Фейсбуке, например, рекламируемся, у нас там конверсия 45% там, из кликов в установке. Если мы рекламируемся там в каких-то там, не знаю, апах в AdMob'е, да, в Google AdWords, то там конверсия там 3%. Вот зависит, на самом деле, от того, какой аудитории мы привлекаем, поэтому мы стараемся в какие-то контекстные истории влезать и как-то контекстно это продвигать. Вот, условно, да, заказ из ресторана там и заказ там юзера, который в Фейсбуке скачал, там, примерно, конверсия будет похожа.
Максим, давайте продолжим эту тему, на тему офлайна и онлайна. Обычно, я понимаю, что вы не обычный банк, но обычно человек приходит в отделение банка, смотрит на него и думает, хочу я стать клиентом этого банка или нет. Как вы, используете ли вы приложение для привлечения клиентов и вообще насколько мобильный банк важен при сегодня при выборе того или иного банка для пользователей?
С конца, наверное, начну. Я думаю, что, к сожалению, к нашему, пока еще мобильный банк вряд ли является основным критерием выбора банка непосредственно. По-прежнему выбирают Ну, скажи, эмоциональный выбор лежит либо в плоскости каких-то экономических преимуществ, там, не знаю, процент по депозиту, или там процент по депозиту высокий, процент по кредиту маленький, что-то такое. А потом там идет надежность, госбанк против не госбанка. И третий вариант, когда тебя на работе заставляют выбирать какой-то банк, потому что туда будет платиться твоя зарплата. Вряд ли все-таки мы пытаемся с этим работать, мы пытаемся доносить, но это прежде всего пиар, потому что когда это приложение стоит уже у клиента, он уже наш клиент, ну то есть, собственно, его не надо убеждать в том, что надо этим пользоваться. Это, собственно, один из удобнейших инструментов взаимодействия с нами. Если это не клиент, то, конечно же, это прежде всего работа в пиар, в том числе вот эти там, награды, которые мы получаем за мобильный банк, за мобильное приложение, они помогают нам, собственно, доносить до клиентов, до пользователей информацию о том, что наше мобильное приложение – это клево, и не нужны никакие отделения, не нужно звонить в колл-центр, что все очень удобно, комфортно, можно пользоваться. Ну и, собственно, стараемся делом подтвердить все эти тезисы. Поэтому здесь само приложение, оно само себя не продает. Продает вот эта история, которую мы вначале сделали банк, потом мы сделали классное мобильное приложение к этому банку, потом мы сделали классный пиар вокруг этого мобильного приложения, и теперь, собственно, пользователи реагируют на экономические, эмоциональные факторы, там, быстро и удобно получить кредитную карту и, соответственно, быстро и удобно взаимодействовать с банком через мобильное приложение. Ну и, конечно, да, интернет-банк нельзя исключать, все-таки достаточно. Самый большой канал общения с клиентами – это все-таки интернет-банк на сегодняшний день.
Елена, давайте продолжим эту тему. Смарт-ТВ – тема, которая сегодня звучала мало, для вас она актуальна. Хотелось бы узнать подробнее про то, как к ней подступиться, нужна ли она вообще. И вопрос в продолжение. Можно ли говорить о том, что пользователи Смарт-ТВ выбирают контент вместо того, что они видят на телевизоре? Или все-таки происходит обратное?
Еще раз.
У меня есть Смарт-ТВ.
Так.
Зайдя в него, я вижу, я могу смотреть этот телеканал, этот телеканал, этот телеканал. И я выбираю, потому что он есть Смарт-ТВ. Или наоборот, я уже смотрю этот телеканал, он есть Смарт-ТВ, я его смотрю там. Его нет, тогда я смотрю его не там. То есть стало ли Смарт-ТВ уже механизмом продвижения каналов или еще нет?
Давай, я буду пробовать отвечать. Для нас точно Смарт-ТВ сейчас важен, ну, в связи с текущей ситуацией. Я себе трудно представляю первый канал, которому важен Смарт-ТВ. Ну, только если для там, второго экрана, для дополнительной какой-то информации, не знаю, ну, то есть что-то узнавать о программах. В общем, сложная такая история. Мне кажется, что Смарт-ТВ действительно рвет в сфере кино, и мы все знаем результаты Иви, Йоты, Плей и прочих, да, и там... Я, например, восхищаюсь результатами Плея, которые заработали просто колоссальные деньги в прошлом году. Именно на подписке Smart-TV. У них 90% подписчиков именно из Smart-TV, и только 10% приходится на веб. Вот. То есть в нашей ситуации точно нужно, и мне кажется, что там, в следующем году и там, еще через год будет какой-то такой рост, особенно в России, потому что мы так немножко догоняем Европу с Америкой. Что касается продвижения, опять же, в нашем случае наши зрители сейчас идут и покупают Smart-TV ради телеканала, потому что они лишены других, там, из кабельных сетей нас убрали, да, они потеряли нас, они говорят, где смотреть, хочу, чтобы это был именно телевизор, потому что все-таки ну, в планшете, да, мы приучаем зрителей смотреть, но все равно еще пока телевизор остается для них чем-то таким большим, и им приятно, сидя на кухне, не знаю, в процессе готовки смотреть прямые включения откуда-то. Вот, то есть в нашем случае, правда, они идут, пока конкретных цифр у нас нет, хотя нам обещают и LG, и Samsung, там, может быть, чем-то поделятся, посмотрим. Продвижением канала телевизора нет. Мне кажется, вот кинопорталов, наверное, для них очень важен Smart TV, потому что действительно включают, и видишь, идешь, смотришь.
А говоря о процессе создания приложений под мобильные платформы, о которых мы сегодня говорим, и под Smart TV, насколько эти процессы по времени отличаются, по сложности, поиску людей, кто это может делать?
Ты знаешь, предложений очень много стало уже, и разработчиков очень много. И когда вот мы начинали этот процесс, я просто утонула тоже в этих разных разработчиков, но в итоге пошла по очень простому пути. Нам всем нравится приложение Play, оно качественное, классно сделанное. Сейчас они делают его уже in-house. Вот, но изначально разработкой занималась компания InfoLio из города Тверь. Вот, и мы, собственно, обратились к ним, и совершенно там довольны. Сроки зависят от работы внутри, да, от того, как ты быстро API будешь делать и все прочее. Вот мы немножко затянули, а мне кажется, что за 2 месяца такое приложение, как у нас, можно создать с архивом, там, с прямым эфиром, ну, в общем, какой-то с видеоконтентом. Вот. Угу. Ну, то есть примерно, мне кажется, сроки одинаковые. Ну,
то есть уже все стало хорошо, рынок?
Да, да, это не полгода, это не год.
Окей, Максим, Дарья, Иван, скажите вот про Smart TV и про прочие выходы из экранов больших и средних к часам, к очкам, к приставкам. Насколько вы уже планируете или думаете, что скоро банки, такси и авиабилеты можно будет и удобно будет заказывать с помощью таких интерфейсов?
Ну, почему нет? Да, будет удобно. Но как это будет, появится больше потенциал на рынке, наверное, будем адаптироваться.
Ну вот я знаю, у Яндекса есть пробки на телевизоре. Такси вы не делали под телевизор, например?
Ну, просто такси все-таки мобильная история, да?
Ну как, я сижу дома, хочу заказать такси, у меня включен телевизор, нет? Так ну, сценарий,
мы видим, что вот, смотри, сидишь дома, а у тебя, в принципе, компьютер есть, да? Вот почему-то никто не заказывает с компьютера. То есть, мне кажется, у телевизора еще будет ниже потенциал. Соответственно, нет, это чисто мобильная история. Да, wearables какие-то. Я думаю, что, конечно, когда эта история там будет намекать на то, что она сейчас вот уже станет массовой, и будем об этом думать. Да. Нажал кнопку, не знаю, брелок, часы, браслет, нажал кнопку, такси через 3 минуты здесь.
Чем можно автоматически как-то? Вы, кстати, как-то учитываете привычки пользователя? Может, вам подсказываете, что ты обычно в четверг вечером заказываешь такси, почему сегодня не заказал?
Это смс-ка сразу супруги уходит.
Да.
Он обычно заказывает такси.
Да. Ну, вообще, персонализация в такси, она уже какая-то...
Ну, нет, на текущий момент у нас персонализации подобной нету, вот, но... Идея, да, надо подумать.
Иван, а у вас такого нету? Каждое лето вы в мае улетаете. Дайте микрофон Ивану, пожалуйста. Или какая-то другая персонализация? Как у вас построен процесс продолжения? Были тоже такие вопросы. Понятно, что пользователю можно говорить один раз купить. Как вы его мотивируете покупать и дальше?
Да, у нас есть план долбить пользователя и напоминать ему о том, что мы есть. Но это такая очень большая тема. У нас, я вижу, что у нас часики тикают, я не буду отнимать время у коллег. Поэтому это очень большая тема, реально. Как однажды купившего или однажды запустившего пользователя вернуть обратно, чтобы он сделал какой-то экшен. Ну, то есть это сложная тема. А что касается вот носимых устройств, у нас уже даже был небольшой вброс в социальных сетях. Там была какая-то такая картиночка. Ну, все видели, наверное, часы от Motorola, да, которые работают на базе новой, ну, не новой операционной системы Google, а вот на базе их нового решения. И да, в принципе, мы к этому готовы вполне. У нас есть такой раздел, называется «Подписки». Туда приходит пуш-уведомление. То есть человек может подписаться на определенное направление, на определенную дату, и мы будем его информировать об изменении цены на авиаперелет на эти даты по данному направлению. И эти уведомления будут капать в часики. Да, это, ну, в смысле, как только выйдет, мы сразу сделаем. Почему нет? Это делается очень просто, поэтому да. Ну, а купить, конечно, все-таки смартфон, интернет. Ну, как так.
Максим.
Ну, про банки, все про наш банк. Тут все на самом деле просто. У нас позиция на рынке предполагает, что мы инновационные, поэтому мы все предметно изучаем. Говорить о планах с часиками, брелками и всем остальным пока рано, потому что мы, опять же таки, мы это изучаем. И, на наш взгляд, еще не выбран потенциал, собственно, мобильного телефона, мобильного устройства. Там еще есть куда бежать, есть еще чем заниматься. Ну и, собственно, вся вот эта история с часами и всеми остальными микродевайсами, она скорее скорее для веселья, для тех, кто любит гаджеты, нежели для какого-то пользования. Мы все-таки стараемся работать для массового рынка и делаем свои решения для массового потребителя. Поэтому для нас, конечно, мобильное устройство, телефон или там, планшет, или что-то вот такое между, это все-таки основной такой девайс на сегодняшний
момент. Это же очень классный пиар, когда вот ты бац, и ты в часах. Вообще огонь.
Я думаю, что
разве нет?
У Олега есть большое количество часов, и он отлично в них смотрится, когда пиарит и себя, и банк.
Спасибо большое. Я думаю, что мы все увидели, как приложение действительно позволяет развиваться бизнесом. Пожелаем удачи нашим участникам дискуссии. Еще раз большое спасибо.